значит, могучих стихий, которые формируют сознание человека и сознание ребенка. В достаточной ли степени театр присутствует в жизни современных детей? По детским представлениям в петербургских театрах прошла Татьяна Вольская.
Когда Шекспир произносил свое знаменитое изречение, что жизнь есть театр, вряд ли он подозревал, что это справедливо даже для самого крошечного зрителя. Ребенок, в общем, с рождения в театре. Мы показываем малышу козу из пальцев, коза бодается, он смеется, и это уже театр. А чуть подрастет, мама завесит пару стульев платком, возьмет игрушки, которые есть в каждом доме, мишек, зайчиков, собачку, петушка, и разыграет первые сказки «Зайчью избушку», «Колобка», «Волка и семерых козлят». Во всем этом уже есть элементы домашнего театра, столь популярного когда-то и в городе, и в деревне. О том, какую важную роль он играл, говорит старший научный сотрудник Петербургского института истории искусств Анна Некрылова.
По идее, надо было собрать замечательные страницы из Гёте «Детские годы Вильгельма Мейстера». Как там делался театр? И как все в нем принимали участие детишки этой семьи? Что за этим стояло? И как этот домашний театр помогал потом человеку стать и членом своего общества, и проигрывать себя, и, кстати, рукоделием заниматься, потому что это тоже очень важно, и держать этих маленьких кукол. Мы знаем, что тактильность – вещь великая, и поэтому маленьким детям нужны баклуши, маленькие вещи, а не большие. Это замечательная страница из Буденброков Томаса Манна, когда ребенку тоже подарили театр. Ведь даже до такой детали, что в этом кукольном домашнем театре была провернута дырочка в занавесе, потому что в Большом театре оттуда смотрят. И ребенок, вот его отношение к деталям, ведь он эту дырочку-то не пропустил, она должна была быть. То, что один герой больше другого, или там не так одет, или что-то еще, да бог с ним, но дырочка, потому что это и есть театр. Вот такого рода вещей очень много.
Среди этих многих вещей волшебная коробка вертепного театра, интерес к которому резко возрастает в последние годы. Уже несколько лет, например, в Петербургском государственном этнографическом музее проходят фестивали вертепных театров. Дети с восторгом смотрят на волхвов, младенца Христа, Ирода, на все рождественское действо. Удовольствие, правда, немного портится тем, что ящик с куклами довольно маленький, а детей слишком много.
Он, понимаете, рассчитан на то, чтобы дети перед ним сидели на маленьких скамеечках при свечах, в идеале. А когда у нас сегодня огромная аудитория, маленькие куколки где-то там шевелятся, и когда все плохо проговаривают текст, что чрезвычайно сегодня показательно, то уходит вот не просто обаяние, уходит то, ради чего это делается. Хотя вот этот театр наиболее детский, если хотите, по всем параметрам. И самое сильное впечатление действительно от вертепа, когда это дома, когда это сделано своими руками, пусть маленькая коробочка, откуда угодно, из-под обуви она, но ты это делаешь, и ты это ощущаешь.
Конечно, приходит момент, и ребенок попадает в профессиональный театр. В Петербурге очень любят детский музыкальный театр «Зазеркалье», которому недавно исполнилось 20 лет. Среди множества спектаклей «Люди и разбойники из Кардамона» по пьесе Турбьорна Эгнера. Ленивые и грязные разбойники Каспер, Еспер и Юнатан собираются грабить мясную лавку.
Если в доме нет еды, то пора идти разбойничать.
Опять ноги топтать!
Та-та!
Опять ноги топтать!
А я думаю, подождем темноты и надел! Все на три по чердам, пустая за добычей, совсем немного мы берем, того у нас обычай. Спустилась ночь на караван, и в сон весь город погружен. Зашли каналы, как каждый карман, это каждый, я лечу! Ага, ну, пора!
Это был хороший спектакль, крепкий, не халтурный, и дети были явно довольны, выходя из зала. Но у меня перед глазами, вот уж точно лучший враг, все время стояла другая сцена, где актеры не просто добросовестно работали, точно зная, как это делается, а жили, нащупывая способы жизни тут же, на глазах. Это была сцена учебного театра Петербургской театральной академии, сценическая читка детской пьесы, написанной студенткой. Девочка Злата и бабайка ищут пропавшую бабайкину песенку, встречают белых лошадок.
Вы случайно не видели бабайкину песенку?
Белые лошадки. Мы высоко кружили, мы над землей парили,
но бабайкиной песенки мы не видели.
Что же делать? Наверное, мы ее не
Что же нам делать?
Белые лошадки. Вам надо лететь в долину зеленых слонов.
Конечно, это надо видеть. Жесты, мимику, блестящие глаза, говорит Галина Клих, представляющая петербургское отделение Союза театральных деятелей.
Несколько лет назад мы обратили внимание на то, что у нас большая проблема с драматургией для детского театра, для детей, в принципе. Что из года в год идут спектакли по старым пьесам, когда ритмы жизни уже изменились, ребенок изменился. Это никак не находит в театре своего отражения. Те же самые сказки переписываются просто режиссерами, даже уже не драматургами. Мы решили попытаться вместе с институтом на актерских и режиссерских курсах кукольного факультета вот такую лабораторию организовать. Кафедра на это очень откликнулась живо, тем более, что тот метод, который у нас был в свое время в мастерской выработан, очень развивает импровизационные возможности артиста.
Кроме сценических читок, идет и обсуждение самых острых проблем детского театра. Например, разрыва между традиционной театральной культурой и современным детским театром.
Театры плохо знают и не учитывают ни драматургии, ни режиссура. Не знают этого толком. Что такое психология ребенка, который сегодня очень мало кто занимается в творческих вузах.
Вытряхнуть из детского театра нафталинный дух – эту задачу ставит себе и фестиваль детских театров «Орликин», который скоро пройдет в Театре Зазеркалье. Говорит заместитель директора «Зазеркалья» Марина Корнакова.
Для нашего фестиваля «Орликин» бесконечно важно поймать вот эти вот самые студенческие силы и направить на деятельность в области детского театра. Петербургская школа кукольников, она по всей России известна, и лучшие театры кукол в России, они как раз-таки взошли на нашей питерской почве. Вообще студенты, все, что они делают, это, конечно, абсолютно здорово, потому что они еще не успели погрязнуть в этой какой-то костной материи детского театра, которая как-то уже заранее все понятно, как для них надо делать. Вот тут надо так-то поржать, тут надо так-то упасть, чтобы тебе дали там под попу, и зал обязательно засмеется. Здесь нужно там пару тумаков, и тоже будет весело. То есть студенты, они, слава тебе, Господи, еще избавлены от вот этого вот штампованного сознания. И в рамках каждого фестиваля «Орликин» мы проводим актерско-режиссерскую лабораторию от 5 до 9, возраст для игр. И каждый год мы даем им задание тоже, как мне кажется, достаточно неординарное. Например, представить для детей любую из абстракций. То, что на словах ребенок не поймет, а через образный театральный язык ребенок самого младшего возраста усвоит и душой, может быть, поймет. То есть театрализовать какие-то абстракции, такие как любовь, смерть, зависть, война, стыд, которые на словах не всякому ребенку объяснишь. И студенты замечательным образом это делают. Просто очень здорово. В этом году мы будем снова этим заниматься, и мы учреждаем даже такой денежный приз курсу победителю.
«Зазеркалье» ловит свежий ветер не только в студенческой среде, но и в сотрудничестве с театрами из других стран. Скоро здесь премьера настоящей оперы для маленьких детей «Ну и ну» – совместный проект с Институтом Финляндии, о котором говорит заведующая литературной частью театра Татьяна Чернова.
Они предложили нам сочинение современного финского композитора. То есть вы понимаете, какие сложности? Настоящая опера – раз, современная опера – два. Ужас для маленьких детей. История, кстати, на первый взгляд очень простая. Дальше там есть очень глубокий смысл. Звери, естественно, боятся охотника. Охотник выполняет свои функции. Они друг друга не понимают. У них абсолютно разные языки. Когда он что-то говорит, они просто слышат какой-то бу-бу-бу и больше ничего. Так же воспринимает охотник зверей. И тут появляется змея. Какой у нее язык? Ведь он раздвоенный. И вот эти два языка, они становятся символом того, чтобы понять друг друга. Мудрая змея вот тут как раз играет свою очень важную роль во взаимопонимании, в нахождении общего языка между людьми и животными, на самом деле между вообще всеми. Это момент, который, может быть, дети сразу не поймут, но что-то ведь такое, наверное, отложится. Может, как-то родители на это обратят внимание, что смотри, кажется, можно понять, что говорит охотник. И, наконец, охотник слышит, что говорят звери, и понимает, что он не сможет больше прийти охотиться в лес, а он должен, наоборот, принести им всякие сладости. Современная музыка, которая там прозвучит, скорее будет сложна родителям. Это Кирмо Линтинен, такой финский композитор. Взрослые, у них какой-то накапливается слуховой опыт, который начинает уже на них давить, и вот им понять что-то современное, новое, значительно сложнее, чем детям. Данное сочинение проверено в Финляндии. Оно идет там с успехом для самых маленьких. Но наши эксперименты с современной музыкой, наши собственные, всегда говорят о том, что дети этому открыты. работы.
А вот у взрослых, русских и финнов, при совместной работе сложности были.
Они просто другие. Вот оно взаимопонимание-то. И они по-другому относятся к тому, что происходит. Например, они приходят к нам на елку для маленьких детей и говорят, что а зачем вот там девочка была плохая, стала хорошая? Должен быть праздник. Не надо вот этих нравоучений, не надо там морали. Молодцы. Вы не можете без этого, да, чтобы вот была жадная, была там невоспитанная. И за 45 минут она немножко стала повоспитаннее, подобрее.
Может быть, они правы. Праздник, он для злых и добрых, он сам по себе делает лучше людей.
У нас совершенно другой менталитет, и люди, которые сотрудничают вот с нами, с Институтом Финляндии, они говорят, в России по-другому не может быть. В России обязательно, если какая-то героиня, она должна пройти какой-то путь. Даже на елке. Это не может быть просто праздник. Что-то такое с ней должно произойти.
Страдание должно очистить. Это въелось в печенки.
У нас как-то есть момент такой, что мы должны во все привнести какой-то смысл, еще какой-то. Просто так вот повеселиться, так, ну, то можно, наверное, где-то в другом месте пойти на дискотеку, на бал, и там ничего такого вам назидать никто не будет.
Но главное как раз не знать, а волноваться и думать. К этому призывает студентов и Анна Некрылова.
Читать надо, смотреть нужно внимательно. И действительно, тогда любая бутылка может стать персонажем, что уже и было. Он и в желе играл с зонтиками и с перчатками. Тогда мы заметим то, на что ребенок реагирует. Как он на это реагирует? И нужно ли ему, скажем, задавать со сцены какие-то вопросы и на них не реагировать? И самое страшное, что получается у нас. Детки, кто там? Куда пошла лиса? Дети начинают играть. Один показывает в одну сторону, другой в другую, или вообще все хором орут. Ну и что? Если они заорали, что она пошла не туда, то актер все равно по пьесе пойдет туда, куда надо. И зачем тогда это? То есть мы начинаем псевдоигру устраивать. Это отвлекает от театра и делает упор не на то. Это перестает быть школой, культурой, чем-то необходимым, что заполняет очень важную какую-то часть моей жизни. А становится развлекаловкой. Тут тебе ученые собачки, там тебе, значит, Буратино попрыгал. И мы воспитываем того самого зрителя, который и требует этих самых сериалов, вот этой всей бездушной и некультурной, в общем, драматургии, если можно так ее назвать, и прочие вещи.
Говорила театровед Анна Некрылова.
Детские спектакли в Петербурге смотрела Татьяна Вольская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор Петр Вель, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзина.